Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». Это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы встречаемся в Великую Пятницу, в Страстную Пятницу, самый строгий постный день во время Великого Поста и самый печальный день. Все мы помним, чему посвящен этот день и что мы вспоминаем в этот день. Но вот уже вечер наступает, уже предвосхищение Пасхи. Все дела уже сделаны в чистый четверг. Хозяйки сегодня, по-моему, ничего не делали. Ну, так сказать, хозяйки церковные, да. Ну, все же по силам, и все. Мы же понимаем, что люди работают, и здесь мы в миру живем совершенно другой жизнью, нежели люди живут в монастыре. Вот, кстати, и о монастыре, о том, как люди живут в монастыре, о том, что можно было делать в Великую Пятницу, о том, чего нельзя было делать в Великую Пятницу, предстоящей Пасхи мы пригласили сегодня поговорить игумена Петра Еремеева, наместника Высокопетровского мужского монастыря города Москвы, ректора Российского православного университета. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте с этого и начнем. А чего сегодня вот так вот в быту мирянам не надо было бы делать?
А зачем? А есть ли смысл говорить о том, чего не надо было
бы? Ну, просто, может быть, на следующий год, на следующий раз у людей отложится.
Сейчас кто-нибудь услышит.
Вообще, я читал, что даже что не надо было бы, ну, по-хорошему, не надо бы и работать в этот день.
Ну, вообще, если мы говорим о Страстной Седмице, о днях, в которых мы вспоминаем события, перевернувшие ход истории человечества и давшие начало нашей христианской церкви, то это дни особой скорби и переживания, сопереживания Спасителю, ну и, конечно, сопереживания своей участи, участи преодоления греха, соблазна через падение, к восстанию, как каждый проходит через исповедь, причащение. И эти дни, они имеют особое значение в жизни каждого христианина. Не только потому, что мы читаем Евангелие, вот в этот день вспоминаем события и жизни Спасителя и Церкви, но и переживаем эти моменты как основание своей духовной жизни. Ведь с понедельника и по субботу до Дня Тишины, как мы называем его, это каждый день связан с днями, которые дали начало новой жизни, начало и нашему христианскому выбору. Христа в эти дни предает Иуда, в эти дни его берут под суд, и в пятницу судят, и распинают те, кто приветствовали его радостно в воскресенье, буквально недавно, видя воскресение из мертвых Лазаря. В субботу он сходит в ад, из него изводят людей, которые ожидали его в предшествующих поколениях, и праздник Воскресения, восстание из мертвых Спасителя, искупление рода человеческого, восстание чистой плоти, обновление каждого из нас через сопричастность, через крещение этому празднику. Поэтому, конечно, человек, который знает события каждого дня, он переживает каждый день из года в год как особый день сопричастности евангельским событиям. Ну, а Великая Пятница – это ведь самый скорбный день вообще в церковном календаре. Что происходит? Давайте вспомним. В этот день Христа, избитого, измученного, на суде ночью, а потом и с утра, приводят к Понтию Пилату, где окончательно он получает приговор и, будучи взят римскими воинами, при наускивании первосвященникам и священниками, и уверовавшими в его неправду иудеями, он ведется на Голгофу, он распинается. Бог за человека, целитель, чудотворец, для многих до сих пор еще признаваемый таковым, внезапно ниспровергается из сердца тех, кто его встречал радостно еще в воскресенье вербное. И мы переживаем в этом во всем не только то, что Господь пострадал, не только то, что Он пролил не слезы, а кровь за каждого из нас. Переживаем это, потому что ощущаем, что и наши грехи, наши дурные проступки являются в том числе в подражании тем, кто предал Спасителя, тоже предательством для любого такого искреннего сердца. Событие Пятницы – это в том числе обращение к самому себе, это укор в отношении себя, верности Спасителю и обетам крещения. И поэтому, конечно, в Великую Пятницу, еще вчера, выслушав 12 Евангелий, вспомнив события четверга, пятницы, когда Господь совершенно понимая, на что он идет, отдает себя в руки иудеев, первосвященника и римлян, вот сегодня, в пятницу, мы замираем, потому что мы понимаем, какая тайна совершилась в этот день. Тайна сознательного восшествия Бога-человека на крест, сознательной смерти ради каждого из нас. И это, безусловно, делает нашу жизнь в этот день совершенно особенной.
Да, отец Петр, если позволите, я только, наверное, чуть-чуть поясню, когда вы сказали про 12 Евангелий, речь не идет о том, что есть 12 евангельских текстов, которые читаются во время Великого Четверга, а речь идет о 12 фрагментах из Евангелия, где речь идет о страстях Господних. И они так подобраны, и это вообще такая удивительная служба, которая в четверг вечером происходит во всех храмах, собственно, которая передает все содержание пятницы, потому что в церкви все наоборот, понедельник начинается в субботу, да, а значит, пятница начинается в четверг, и воскресенье начинается в субботу. И вот, вот эти 12 Евангелий, фрагментов евангельских, они как раз очень помогают сонастроиться всему происходящему в этот момент, сопережить. Потому что это же не воспоминание о событиях, это каждый раз повторяющаяся снова и снова история. Она же не только во времени и пространстве произошла, она же в вечности, эта история. Поэтому мы каждый раз через нее заново проходим. И вот Володя задал вопрос в самом начале, а чего нельзя делать в Великую Пятницу? Я так сижу и думаю... Я, конечно, вы меня простите за это женское богословие. Мне кажется, в пятницу, наверное, нельзя быть зацикленным на себе. Мы, вообще это лучше, наверное, этого не делать. Но вот в Великую Пятницу как-то особенно, потому что ну, настолько важные события в связи со Христом и с Ним в нашей жизни происходят. Это как, не знаю, как самого близкого родственника. Вот если с ним, не дай Бог, с ним что-то случится. Вот это происходит со Христом. И как в этот момент можно ну, на какие-то второстепенные вещи отвлекаться? Ну, мы слабые люди, мы отвлекаемся, конечно. Но по большому счету, наверное, должно быть по-другому.
Вот церковь, как педагог с большой буквы, очень интересно устроила богослужебное последование этого дня. Мы начинаем пятницу с так называемых царских часов, когда за часами, которые каждый из них воспоминает в текстах события этого дня в жизни Господа, мы читаем послание апостольское и тоже евангельский отрывок, рассказывающий о том, как происходил суд над Спасителем, как он был предан в руки римских воинов на распятие. Потом, после этих царских часов, небольшой перерыв, и около 2-3 часов дня, в зависимости от храма, совершается вечерня. Вечерня с изнесением уже плащаницы, то есть большого плата с изображением Христа, положенного во гроб. И совершается богослужение, в котором мы вспоминаем уже происшедшее распятие Господа. Потом небольшой перерыв, и совершается в завершении дня, в переходное время уже к ночи, утреннее, в которой, в завершении которой мы берем плащаницу и совершаем погребение плащаницы. Мы обносим крестным ходом плащаницу вокруг храма. И вот этот день... В последовании богослужения этого дня он помогает нам пережить и осмыслить всей своей жизнью этого дня, пятницу в жизни Спасителя и жизни Церкви. Поэтому, конечно, когда ты приходишь в церковь и видишь в центре храма положенное тело Спасителя, ну, это как увидеть родного человека в гробе. Поэтому, когда мы спрашиваем себя даже, а что я готов делать в пятницу, ну, передо мной лежит тело Господа, который предал себя в этот день ради меня лично, моего спасения, моего обновления, моего обожения. И, конечно, и есть не хочется, и дела не делаются. И поэтому так и расположила наша народная молва вообще дни приготовления к Пасхе, что к четвергу хорошо бы все уже сделать. Почему? Потому что в четверг вчера мы причащались вместе сообща в день Тайной Вечери тела и крови Спасителя. Потом после этого мы слышали 12 отрывков Священного Писания, евангельские тексты о страданиях Господа. А сегодня в пятницу, когда мы видим в буквальном смысле Господа, положенного во гроб, уже ничего не делается, ничего не получается делать. А завтра, в субботу, когда мы уже знаем, как христиане, что Господь сошел в ад, дал начало жизни тем, кто там уже дал Его, пришествия в мир, ожидал Мессию, весь Ветхий Завет, и уже услышав добрую весть из Иерусалима, освобождение благодатного огня, конечно, постепенно уже эта скорбь, она переходит в радостное ожидание ночного пасхального богослужения. Но что интересно, вот на протяжении веков церковь настолько аккуратно и внятно вкладывает в каждый момент дня Страстной Седмицы через богослужение, изложение евангельских событий в тексте последований, в домашнем чтении, что каждый из христиан, который любит, знает богослужение и традицию церкви, имеет возможность пережить вновь и вновь из года в год события, в том числе и страстные дни Господа.
Великая Пятница – это все-таки такой уже сейчас вечер, да, мы же, когда эфир-то начали уже 8, а закончим уже будет 9, это, в принципе, такое время, когда уже все основные вот эти события и вот эта основная боль, связанная с этим днем, уже все позади. И когда в храмах начинают петь канон «Волною морскую», это, я не знаю, лично для меня такой момент переломный, что ли, когда ты начинаешь чувствовать, что уже победа произошла. Вот это самая победа над смертью, которую нам всем на самом деле очень хочется. Мы же задаем себе вопрос, а что с нами будет после, когда мы за эту черту зайдем, которая нас отделяет от земной жизни. И нам, как Высоцкий пел, всем очень хочется не умереть, а именно уснуть. И поэтому как-то сосредотачивается все равно даже не только сердце, но и мозги сосредотачиваются на этих событиях, и включаешься в это сопереживание, и когда начинает звучать канон «Волною морскую», где звучат уже вот эти вот нотки радости, первой вот этой радости о воскресении Христовом, начинаешь понимать, что все, вот это вот ликование и радость, потому что смерти больше нет.
И вместе с тем, у тех, кто сегодня в пятницу не мог прийти в храм, чтобы помолиться у плащаницы с телом Господа, завтра еще есть такая возможность, ведь все мы знаем, что всю субботу плащаница будет лежать в центре храма, вплоть до пасхального богослужения, когда священники перед крестным ходом внесут ее с молитвословиями в алтарь и положат ее на престол, где она будет находиться все дни последующие пасхального праздника. На плащанице будет совершаться Евхаристия, литургия. И поэтому те, кто завтра собираются прийти в храм для освящения пасхальных яиц, куличей, пасок, пасхальных так называемых снедей, я приглашаю обязательно прийти в храм перед тем, как освятить пасхальные снеди, помолиться у плащаницы Господа, попросить Его, который пришел ради нашего спасения и вошел на крест ради нашего спасения и лег в этот гроб ради нашего спасения, помолиться о себе, о своей вечной душе, о своей вечной жизни, родных и близких, а потом уже освятить пасхальные снеди.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что мы беседуем с наместником Высокого Петровского мужского монастыря города Москвы, ректором Российского православного университета, игуменом Петром Еремеевым. А вот давайте еще немного поговорим о тех событиях, которые происходили много-много-много лет назад на Голгофе. Вот мне хотелось бы уточнить, все-таки вот Пилат в какое-то время начинает сострадать Христу, это видно из истории, из текстов. Но почему все-таки, вот как вы думаете, почему он не проявляет, что ли, такого милосердия и не отдает приказа о не такой мучительной смерти в виде распятия? Ну, чтобы облегчить страдания человека.
Пилат, как считают сегодня, и считали прежде историки, был заложником ситуации в Иудее. Ситуации политической, экономической. И когда к нему пришли иудеи с взятым по страже Господом Иисусом Христом, и Пилат выслушал их, он, конечно, не нашел никакой причины, чтобы вообще судить этого человека для него, которого он видел впервые.
И суд потом ночью происходит, тоже непонятно.
Суд, вопреки практике иудейского закона, происходит над Христом ночью. Первосвященник и его тесть судят Господа ночью, что было незаконно. И само по себе это уже давало основание Пилату сказать, что вы привели его не ко времени, вы не разобрали дело по закону собственному. Тем не менее, когда иудеи стали кричать о том, что ты, если не осудишь его, будешь врагом кесарю, врагом императору, Пилат задумался о своей собственной участи, потому что волнения были тогда в Иудее. Он прекрасно понимал, что будет вскоре состряпан поклеп на него, отправлен в Рим, о том, что он потворствует восстающим лжемессиям, которые себя подглашают царями Иудеи. И такие прецеденты уже были, и, конечно, поэтому Понтий Пилат боялся в первую очередь о себе, как римский гражданин и римский чиновник. Поэтому он, пытаясь снять с себя ответственность, начинает искать повод, он посылает его, чтобы протянуть время к Ироду Антипе, который был тогда в Иерусалиме, правитель Галилеи, который посмеялся над Христом, не найдя никакой причины его судить тоже и вины в нем, отправил его обратно. И Понтий Пилат был заложником уже в этой ситуации по факту окончательного судьи, потому что первосвященник и иудеи говорили ему, что теперь или ты осудишь, или ты осудишься. И поэтому он выбирает для себя простой путь, он осуждает невинного, при этом отдавая себе отчет, что он невинен. Это видно из текста Священного Писания, что Понтий Пилат даже в какой-то степени укоряем совестью от того, что он совершает, и поэтому он умывает руки. Это был такой знак того времени, когда человек публично показывает, что он не причастен, не виновен событию, которое происходит, а уж тем более осуждению на смерть. Он вымывает руки в присутствии всех собравшихся, и в том числе римских воинов, и иудеев, и тогда иудеи кричат ему в ответ, когда он говорит, что я не виновен в крови этого праведника, что кровь его на нас и на детях наших. Эта сцена, она потрясает своей трагичностью, когда римлянин, который не был причастен к жизни Господа, предшествовавшего этому событию, и вообще понаслышке ли знавший о Христе, видит его невинность, его чистоту, а те, кто участвовал в том числе во встрече Господа в воскресенье, и, может быть, даже были очевидцами воскресения из мертвых, воскрешения из мертвых Лазаря, и многие другие чудес, насыщения хлебами, и многих других исцелений, которые потрясали народ, вот эти люди тут же осуждают Господа на распятие, на страшную, мучительную смерть. Вот это, конечно, способно любого впечатлить, как глубоко может пасть человек, как мы непостоянны, как вот это мнение толпы или мнение высокого начальства способно изменить, травмировать наше восприятие жизни. Еще вчера мы прославляем кого-то, еще вчера мы воспеваем хвалы, а сегодня под влиянием или большинства, или громкого слова начальства меняем свою точку зрения. В этом случае это, конечно, апогей безумия человеческого. Я думаю, что больше трагедии, чем Великая Пятница, род людской не переживал в этом смысле.
Еще вот такой вопрос. Вот те самые солдаты и их поведение у креста, вот что это, почему это был кинут жребий по поводу хитонах Христа? Ну, зачем он был им нужен-то вообще?
Развлекались что? Мальчики. Скучно им было.
Нет, может быть, в этом есть
удивительно что-то то, другое? Что вообще каждый момент Великой Пятницы, в том числе и распятие Господа, и даже когда римляне делят его одежды, это имеет удивительную нисходящую ветвь описание этих событий в ветхозаветных книгах. Ведь все, что происходит в жизни Спасителя, оно очень подробно изъясняется пророками, которые ожидали Мессию, которые от начала рождения Господа, от Девы, об этом говорят явственно. И также явственно они рассказывают о том, что Он не будет принят народом, и что Он пострадает, и что одежды Его будут разделены. И все эти тексты, которые говорят о Спасителе, особенно о его последних днях жизни, о сошествии в ад, они исполняются или читаются, или распеваются за богослужениями сегодняшнего дня и завтрашнего дня. И те, кто слушает внимательно тексты богослужения, могут даже в них уже подчеркнуть очень много такого познавательного, даже, может быть, не зная Евангелия пока еще, именно о жизни Господа и о смысле происшедших событий этих дней.
Я, если позволите, небольшую картинку, да, воспроизведу. Когда была в Ахене, это есть такой город в Германии, который на протяжении некоторого времени был столицей империи Карла Великого. Вообще Карл Великий удивительный совершенно человек был. И вот он... будучи глубоко верующим, он попросил, чтобы ему трон сложили из плит, которые добыли в приторе Понтия Пилата. Ну, там, когда были раскопки, Иерусалим, там, вот, притория Пилата Понтийского, как раз вот место, где происходил суд над Спасителем. И ему эти мраморные плиты доставили. Трон выглядит, вы знаете, такой, ну, стул из Икеи с таким, с легким апгрейдом. Ничего особенного, вообще не похож на трон. Очень аскетичная такой конструкция, ну, с учетом того, каким... трон может быть, и как мы его в своем сознании себе с детства привыкли рисовать вот по картинкам из всяких там волшебных сказок. Но не суть. Так вот, если приглядеться к этому трону, собранному из плит, из притории Понтия Пилата, то там есть странные такие письмена. Я сначала смотрела, думаю, что это такое? А мне потом мои мудрые друзья, знаете, такие очень высокообразованные, объяснили. Ты понимаешь, говорит, там же римская солдатня, они же играли. Там, говорят, это такие, это древнеримские крестики-нолики. То есть вот ровно в эти игры они играли, когда судили Христа, когда его распинали, когда вот это все происходило. Им же было, вот, им просто было не до того в этот момент.
Им было скучно. У них
параллельно мимо них параллельно проходила эта история.
Но для них это работа была, в общем, по большому счету, да, рутинная.
На самом деле страшно становится, как находясь в своей собственной рутине, я сейчас про нас, вот про сегодня говорю, как находясь мы в своей собственной рутине, можем не заметить вот так вот главного вообще-то. Вот так, если проецировать все это на себя. Очень, или тот же самый Понтий Пилат, который, понимая, что идет на компромисс с собственной совестью, вот так вот слил, как ну, просто даже там, для него честного человека, проповедника. А выясняется, что он убил собственного Бога, дал убить того, кто для него на самом деле мог бы быть самым дорогим на свете.
Да, но жизнь этих людей меняется после смерти Спасителя на кресте, когда узника... уже приводят к Понтию Пилату, то мы знаем, что к нему обращает свой голос его супруга, которая пишет ему, что очень много пострадала я во сне, ради этого узника отпусти, не делай ничего плохого ему. И первые события, вот эти Страстной Пятницы, они в том числе меняют и не только жизнь иудеев, но и жизнь римлян. Да, конечно, у креста происходит... ну, совершенно рядовое событие для римлян, для тех, кто участвовал в распятии. Они снимают одежды, они их делят согласно жребию, игре, в которой они играют. Для них это событие чужого народа в чужой стране. Это проходное нечто, как и многие другие события, дни, которые были до этого, когда они распинали десятки людей. Но что происходит, когда Господь умирает? Ведь происходит буквально потрясение земли. Мы знаем, что не только завеса в храме Иерусалима разделяется на две части, что имеет глубокий символ перехода из Ветхого в Новый Завет, но вместе с тем еще происходит после землетрясения воскресение из мертвых многих иерусалимлян, которые приходят воскресшие, вчера еще умершие и слевшие, во плоти в город и проповедуют там воскресшего Спасителя. И, конечно, это видят тоже римляне. И судя по тому, что мы знаем сегодня из церковной истории, большинство из них стало христианами и мучениками. И в том числе хитон Христов, одежда Христова, которая сегодня является величайшей святыней Востока и Запада, это бережно сохранившиеся отношения, имеющиеся к жизни Спасителя одежды, которые эти римские граждане, римские воины сохранили, помня об этом событии и став христианами. Поэтому для многих, не для большинства, конечно, но для многих и иудеев, и римлян события Великой Пятницы, а потом и воскресенье уж тем более, стали моментом переломным. И вот дай Бог, конечно, каждому из нас, даже если он ощущает себя в суете погруженным, в чем-то далеким от этих глубоких смыслов христианской истории, почувствовав голос совести в себе и, может быть, даже некое событие, которое прикасается к нему и является неким голосом свыше, задуматься, остановиться, попытаться посмотреть на все происходящее в своей жизни со стороны вечности. Потому что все, что имеет сегодня к нам отношение, к чему мы соприкасаемся, это все ведь временные вещи. А все, что мы сегодня знаем, это едва ли уходит с собой и вечность. И поэтому очень важно в эти дни Великой Пятницы, Великой Субботы осознать, ради чего мы живем и что имеет по-настоящему смысл в нашей жизни.
Напомню, дорогие друзья, что в гостях сегодня в программе «Светлый вечер» игумен Петр Еремеев, наместник Высокопетровского мужского монастыря в Москве, ректор Российского православного университета. Программу для вас ведут Владимир Емельянов и я, Алла Митрофанова. А мы буквально через минуту продолжим этот разговор.
«Светлый вечер» на радио «Вера».